новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон и Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот» и прямой эфир 495-7373-94.8.
В движении.
Треугольные пробки в Москве, будьте внимательны, внешняя сторона МКАДа между Дмитровкой и Ленинградкой стоит из-за дорожно-транспортного происшествия. Много, кстати, мелких ДТП, будьте внимательны, это еще люди не потянулись из города. Внешние и внутренние стороны на юге стоят также. Это МКАД, Третье транспортное кольцо, район Кутузовского проспекта, Большой Филевской улицы, Шмидтовского проезда. Здесь затруднения довольно серьезные. Еще третье транспортное, внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Будем разбираться в этой истории. Мужчину оперативно задержали в Турции. Он успел туда из Москвы улетететь. Ведомости узнали об отказе банков Китая принимать так называемые грязные юани из России. Будем разбираться, что это такое. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 миллиардов долларов для Украины. В конце мы обсудим заявление Дмитрия Пескова. Он назвал уровень рождаемости в России катастрофическим для будущего нации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. За убийство ему было обещано до 20 тысяч долларов. Он говорит следующее. Видео опубликовала Федеральная служба безопасности, допрос этого человека. В феврале 23 года я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины, сказал Евгений Серебряков. Впоследствии, по его словам, он начал общение с неким Ильей, который, по его предположениям, входит в структуру СБУ. Мы с ним общались, была одна встреча в Стамбуле, после этого я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства и предложил ликвидировать офицера. Он сообщил, что под контролем с инструкцией собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Обещали ему за украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов. В ночь на пятницу Серебрякова доставили в Россию из Турции, где он скрылся после подрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве. Накануне Замоскворецкий суд по ходатайству следствия заочно арестовал его на 2 месяца с момента передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо с момента фактического задержания на территории России. Теперь человека определят в СИЗО. Пострадали в этом взрыве мужчина и женщина, которые в машине находились. По разным данным агентства, газеты писали, что это военный, а потом были опровержения. Пока официальных комментариев на этот счет не поступало, но 2 человека там пострадали. Андрей Манойлов с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что в Москве действует какая-то разветвленная сеть завербованных СБУ?
Нет, говорить об этом, безусловно, нельзя. Потому что разовые случаи не означают наличие цепочки. Вот если бы инциденты подобного рода были бы взаимосвязаны, вот тогда можно было бы с большой осторожностью выдвинуть версию, предварительную версию, которая требовала бы проверки и перепроверки. Uh-huh. Вот. А так мы видим разовые случаи. Наличие вот подобного рода теракта и террориста, который был завербован для совершения разового задания, для исполнения разового задания, ну, никакого отношения к сетям не имеет, потому что сети – это структуры, которые создаются для долговременного функционирования.
Андрей, но здесь можно ли говорить о том, что действительно через паблики какие-то люди, либо сочувствующие ВСУ, либо, подверженные шантажу, угрозам, манипуляций, выходят на каких-то кураторов, а для этих кураторов это люди такие биодроны. Ну, то есть не обязательно даже в сеть какую-то, можно одиночные операции прорабатывать, там, тут какого-то человека попытаться ликвидировать, там еще попытаться, я не знаю, военкомат забросать жидкостью горючей или еще что-то.
Ну, это да. Насчет биодронов вы правильно сказали. Абсолютно. Потому что в данном случае мы видим, видим работу, безусловно, украинской разведки.
Почему? Какие признаки? Какие отличительные признаки здесь вы видите?
Ну, он же дал показания уже.
Так.
Серебряков, да, которого взяли в Турции. То есть он улетел, он успел удрать в Турцию, и в Турции доблестные турецкие специальные службы его арестовали и тут же перепроводили. И он уже сказал, кто именно с ним выходил на связь. Поэтому здесь есть уже свидетельские показания этого человека. Но дело даже не в этом, а дело в том, что ну, видно, что на него вышел либо разведчик, либо агент украинский, который, соответственно, установил с ним первоначальный контакт, а потом сформировал мотив в ходе продолжения контакта. Ну, а затем завербовал этого человека для совершения вот отдельно взятого террористического акта. Причем использовал его как расходный материал, потому что выживет он после этого, не выживет, поймает его или не поймает, уже
неважно.
Не было интересно. Было уже неважно. Но здесь вот какая штуковина. Вот с моей точки зрения, здесь просматриваются явно признаки того, что с той стороны этого человека нашли, контакт с ним установили, причем установили не в результате с любого поиска в каких-нибудь сетях, вот, а скорее всего, используя его давние связи с такими же, как он, радикалами.
Почему? А он сам сказал, что он вышел на них.
А?
Он сам сказал, что на них вышел.
А, сам вышел.
Да. Но, опять же, показания, они же должны перепроверяться, понятно.
Возможно, и сам вышел. Только вопрос, на каком этапе он сам вышел. Вот. Если его готовили, если к нему подводили агентуру, если через каналы давали ему информацию о том, как именно можно выйти, да, и то, что это безопасно, вот, то затем он мог, пользуясь этой информацией, выйти сам, и теперь он утверждает, что он сам вышел. Вот, но вообще говоря, выходят не сами, а выходят на них.
На них.
И формируют ситуацию, да, при которой да, эти люди соглашаются на сотрудничество.
С вашей точки зрения, какую тактику используют при, например, вербовке даже вот этих одиночек, если вы говорите, что это не какая-то разветвленная сеть, а правда просто ну, какое-то число, энное число людей, которых завербовали для того, чтобы какие-то точечные вот эти диверсии производить?
Ну, ищет вербовочную уязвимость. Для того, чтобы завербовать, необходимо найти уязвимость. То есть тот самый мотив, через который можно выстроить подход к этому человеку. И в этом отношении, если посмотреть на этого Серебрякова, видно, что ну вот посмотрите на его биографию, да? Поймальчик, вот, изначально там чуть ли не отличник, вот, потом человек, который, по-моему, с Навальным имел контакт, Навальный террорист, экстремист, там, запрещенный в Российской Федерации. То есть крутился в структурах навальнистов, был связан, возможно, с футбольными фанатами-радикалами. Вот где-то там и засветился.
То есть можно говорить, что та сторона, вражеская сторона, мониторит социальные сети таких людей, например, мониторит это через какие-то базы данных, которые у них имеются, может быть, им передают, и выясняют, возможно ли этого человека привлечь для совершения диверсии. Тогда встречный вопрос возникает. Насколько, с вашей точки зрения, интенсивно спецслужбам России нужно мониторить социальные сети людей и выискивать там каких-то условно-симпатизантов? Но при этом, чтобы это в охоту на ведьм не превратилось.
Я думаю, что на этого человека скорее слили информацию его бывшие контакты. Кто-то, с кем он контактировал, либо через навальнистские организации, либо через там структуры, радикальные структуры футбольных фанатов, ну и так далее. То есть вот это вот был основной источник. Ну и что-то, разумеется, мониторинг в социальных сетях добавил к этому. Что касается работы наших, да, наших специальных служб, то ну, что такое мониторинг социальных сетей с целью выявления признаков противоправной экстремистской деятельности, подготовки к совершению преступлений, это ОСИНТ. Это разведка по открытым источникам. И вот она сейчас активно развивается. Угу. И в этом отношении подразделение ОСИНТ есть у наших противников, ну, в частности, в составе каждого из украинских ЦЕПСО, запрещенных в Российской Федерации, есть специальный отдел, который ОСИНТ занимается. Такие структуры есть у нас, и в центре МВД, и, вот, и так далее. И они дают ценную сигнальную информацию. Но, опять-таки, значит, часто бывает, что люди с экстремистскими убеждениями оставляют следы в социальных сетях, в интернете. Ну, вот. Но это не более чем сигнальная информация. То есть полностью установить, выявить намерение человека совершить то или иное противоправное, преступное, уголовное наказуемое деяние только в плане мониторинга социальных сетей не представляется возможным.
Понятно. Спасибо большое.
Поэтому это только начало пути.
Спасибо, Андрей. Благодарю вас. Андрей Манойлов был с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационно-гибридные войны», доктор политических наук. Так, 10-20 тысяч долларов, а кто взял ответственность? Может, его по другим мотивам зарядили? В темную, говорит Алекс. Скрывает личность потерпевшего. Ну, следствие идет, понимаете? Может быть, есть действительно заинтересованность. Просто сначала источники одного издания говорили, что это бывший офицер ГРУ, а потом источники другого издания говорили, что это офицер генерального штаба, и, соответственно, там, потом опровергли, что вот тот, про которого думали, он в порядке, и жена его в порядке, но надо будет, раскроют личность, не надо, не раскроют. В данном случае раскрыта личность того, кто, то есть его оперативно задержали. Кто взял ответственность, вы знаете, официально не брали, потому что были, сейчас скажу, заявления, если я даже не ошибаюсь, были заявления, во-первых, сразу, да, сразу определили, что спецслужбы России начали отрабатывать версию, что к этому причастна служба безопасности Украины. При этом Киев отрицал, утверждая, что взрыв был связан, внимание, с неисправным газовым оборудованием. Но по поводу того, что никто не взял ответственности и на каком основании думает про СБУ, я вам просто напомню заявление Буданова, который в розыске находится. Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, он в мае 23-го года заявил, что, пообещал, точнее, цитирую, убивать россиян в любой точке мира. Ну, как бы, когда начальник разведки страны, с которой идет военная конфронтация, делает такие заявления, ну, любой, естественно, диверсия, особенно если там пострадали люди, связанные с военными структурами, естественно, первая тень падает на этих людей. Вот. Тем более, что, ну, а зачем постоянно брать ответственность, если он заранее это все анонсировал? То есть, понятно, сейчас всю цепочку будут выстраивать, смотреть, что кто с кем связан. Кстати, надо про Буданова еще посмотреть по поводу его пометок. Да, он еще в реестре экстремистов-террористов, Кирилл Буданов. И как раз связано это именно с его вот этими заявлениями, и не только заявлениями, но и действиями.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, бывший госсекретарь США Майк Помпео неожиданно стал делать заявление, как раз в контексте того, что Дональд Трамп участвует и активно участвует в предвыборной гонке. Он заявил, что Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 миллиардов долларов для Украины. Сделал такое заявление не только Помпео, но и американский лоббист Дэвид Урбан. Они вместе считают, что в случае победы на выборах Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины и снять все ограничения на модификацию поставляемого ВСУ оружия. Интересное заявление в контексте того, что Трамп делал довольно бравурные, громкие заявления, что когда он придет к власти в Соединенных Штатах, станет президентом, он примерно за сутки остановит конфликт на Украине. Свои прогнозы относительно президентства Трампа Помпео и Урбан представили в колонке для Wall Street Journal. Они считают, что Трамп будет продолжать поддерживать Украину, одновременно развивая американскую оборонную промышленность. То есть не в контексте того, что Россию надо ослабить, а в контексте того, что свою промышленность нужно поддержать. Федор Войтоловский с нами, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Федор Генрихович, здравствуйте. Алло. Алло. Еще раз попробуем, да? Попробуем позвонить нашему гостю. Стоит ли все-таки доверять аналитике Майка Помпео таким заявлением? Или про что это? Ну, с учетом того, что лоббист, который, в общем, лоббирует интересы оборонно-промышленного комплекса, понятно, почему делаются такие заявления. То есть, возможно, какие-то разговоры на этот счет ведутся. Естественно, те, кто отвечает за военно-промышленный комплекс, тут ситуация выглядит несколько иначе. Среди возможных шагов Дональда Трампа авторы материала также называют развитие энергетического потенциала США. А я предлагаю тогда после информационного выпуска, да, если наш гость сейчас не может, да, мы тогда к теме просто другой перейдем и сможем. Все, теперь по поводу Китая у нас, правильно? По поводу Китая, да. Ведомости узнали об отказе банков Китая принимать грязные юани из России. О сложностях с расчетами сообщил гендиректор первой группы, член Генсовета «Деловой Россия» Алексей Порошин. В беседе с изданием он заявил, что некоторые китайские кредитные организации стали негласно делить юань на чистые и грязные. Алексей Порошин с нами, гендиректор первой группы, член Генсовета «Деловой России». Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, заинтересована ли Китайская Народная Республика в налаживании механизмов расчета беспрепятственно?
Да, конечно, заинтересована, потому что существует достаточно большое количество рабочих групп, которые постоянно эту тему обсуждают, и сегодняшняя проблема является, ну, и, скажу так, достаточно пиковой так. Сегодня, да, для развития в двусторонних бизнес-отношений. Поэтому Китай на уровне бизнеса и на уровне многих банков крайне заинтересован в налаживании наших расчетов.
Угу. Но смотрите, когда идет какое-то деление на чистый и грязный юань, что это значит? Эти деньги видно в транзакциях, откуда они идут, и самое главное, для китайцев это означает риск попадания под вторичные санкции, я правильно понимаю?
Да, абсолютно верно. С учетом того, что помимо платежных документов существуют еще документы транспортные, это консайменты, это отгрузочные документы, и также здесь существует риск попадания во вторичные санкции. Поэтому сегодня ряд банков китайских стал максимально проверять документы на отсутствие любых упоминаний, связанных с Российской Федерацией. Именно так.
Но смотрите, Алексей Иванович, как в данном случае можно, скажем так, обелить эти юани? Почему, например, нет варианта такого, чтобы создать структуру чисто китайскую, которая будет принимать эти деньги, и чисто российское, там, юридическое аккредитованное лицо, условно, там, филиал какого-нибудь банка X, который будет заниматься исключительно этими операциями?
Ну, знаете, пока мы с вами тут разговариваем, такие структуры работают и создаются, потому что сейчас тематика международных расчетов, она требует максимальной тишины, вы же понимаете. Все, что сегодня обсуждается наружу, тут же становится достоянием общественности и может попасть под тот же самый риск вторичных санкций. Поэтому такие структуры создаются, они есть, и они на текущий момент набирают оборот.
Но насколько критичны сложности с платежами и расчетами между китайскими и российскими банками?
Смотрите, эта ситуация началась не вчера, она началась еще в начале года, да?
Да.
И она периодически меняет свой фокус. То от уровня, да, когда у нас объем импорта падает, были такие месяцы до уровня, когда, особенно после приезда встречи двух президентов в апреле, когда мы видели, что объем импорта, наоборот, начал резко расти. Поэтому я думаю, что ситуация будет, она циклична. Сейчас есть некая напряженность Да, с учетом того, что последние две недели мы видим достаточно серьезный отказ ряда китайских банков по полному взаимодействию с юанем, связанным с Россией.
Угу.
Сейчас задействованы другие каналы. Мы понимаем, что Китай достаточно большая страна с огромным валовым оборотом, который сегодня торгует не только с Россией, она торгует и с Африкой, и с Латинской Америки. И сегодня достаточно большое количество юаней, которые можно к ним направлять, опять же, не связанные с Россией. И сегодня как раз задача, в том числе и российских властей, российской банковской системы, как найти возможность направлять юани, связанные с Россией, за российский товар. Над этим сегодня ведется активная работа.
Но в данном случае, насколько рычаги, которые применяют Соединенные Штаты Америки, могут серьезно выводить вот эти налаженные, как бы рвать вот эти налаженные связи? Сегодня была статистика, согласно которой США примерно 500, сейчас скажу сколько, почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией. Это с 2022 года начиная. Но кажется, что в масштабах мира это не так много.
Абсолютно верно. Это не так много, и вы в этом плане абсолютно правы, что все-таки деньги – это кровь экономики, и то есть те же самые Соединенные Штаты не будут, да, так сказать, стрелять себе в ту же самую руку, ногу и так далее. Да, мы прекрасно понимаем, что товарооборот не остановится, да, никогда в жизни этого не было за всю историю даже. Угу. Мы помним Иран, который попал под все санкции и продолжает активно работать. Поэтому эта история будет циклично продолжаться, как я сказал, то есть будут моменты, когда будут напряженные ситуации, но сейчас будут находиться новые выходы. И пока, соответственно, доллар является крупнейшей, да, мировой валютой, резервной валютой, да, он будет постепенно снижать свое влияние, будет снижаться долларовый переход, эта ситуация будет повторяться и накаляться. Но с учетом, опять же, повторюсь, цикличности, выходы постоянно находятся. Юаня в разных точках мира достаточно много, и мы надеемся, что уже там, в ближайшие пару месяцев ситуация будет гораздо лучше, и российский бизнес будет продолжать активно наращивать свое взаимодействие с китайской народной.
Но, насколько я понимаю, такие же проблемы, которые у нас сложились с Китаем, такие же проблемы есть с Турцией, тоже российским крупным торговым партнером. И возникает вопрос... Скажем так, не придут ли страны, например, как это было в случае торговли нефтью, когда условно отказались, компания Lloyd's отказалась страховать, думая, что все полностью зависнет, было принято решение создать свою страховую компанию.
Конечно.
А флот, понятно, для американцев не виден, они называют его серым, но по сути все легально. Почему так сложно в системе платежей отстроить какую-то структуру, которая бы как раз работала подобным образом? Почему, например, сложно России экстраполировать свою систему платежную на своих агентов, контрагентов?
Ну, поясню, опять же, я об этом затрагивал буквально там три минуты назад, потому что вся мировая финансовая система была заточена на доллар,
да,
и на международные там валютные резервы. Китай размещал огромное количество своих резервов в Штатах, и мы понимаем, что товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами составляет порядка там триллиона долларов, да, и это в пять раз больше, чем товарооборот между Россией и Китаем. И мы прекрасно понимаем, что вся финансовая элита Китая также долгое время училась в Соединенных Штатах, да, и получала там свое образование. Это тоже достаточно немаловажный фактор. Поэтому все, что вы сегодня говорите, это абсолютно так. Но если для танкерного флота была одна ситуация, да, для мировой финансовой системы и для банковской системы на текущий момент это невозможно, потому что она продолжает достаточно серьезно контролироваться финансовыми властями США, и у них есть очень сильные регуляторные функции.
Понятно.
Да, в виде наложения санкций и так далее.
И трансграничность своего законодательства еще к тому же.
Именно так. Поэтому здесь ситуация гораздо сложнее, но, как мы и говорили, безвыходных механизмов нет.
Спасибо большое, Алексей Иванович. Да, вас благодарю, уже у нас информационный выпуск. Алексей Порошин был с нами, гендиректор первой группы, член Генсовета деловой России. Напомню, что сложности с платежами и расчетами между китайскими и российскими банками начались еще в конце 2023 года. СМИ писали, что переводы, в частности, перестали принимать China Construction Bank и China City Bank и другие банки. Свой подход к платежам из нашей страны кредитные организации ужесточили из-за угрозы вторичных санкций со стороны США.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это прямой эфир. Теперь переходим к теме, которую я анонсировала до информационного выпуска. И это Майк Помпео, бывший госсекретарь США, который совместно с лоббистом американским Дэвидом Урбаном сочли, что в случае победы на выборах Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 миллиардов и снять все ограничения на тип и модификацию поставляемого вооружения. Помпео в данном случае обращает внимание на то, что Трампу нужно поддерживать военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, и поэтому нужно придумать какую-то схему для того, чтобы иметь рынки сбыта, чтобы иметь дополнительные деньги для работы сферы ВПК. Федор Войтоловский с нами, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Федор Генрихович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А стоит ли доверять тезисам Помпео и Урбана? Или там какое-то двойное дно?
Ну, смотрите, если говорить о той статье Помпео, которая была опубликована в журнале Wall Street Journal, да, в газете Wall Street Journal, то нужно принимать во внимание, во-первых, что Помпео, как и Дональд Трамп, представляют правое крыло республиканской партии. Сам Майк Помпео, бывший госсекретарь, напомню, видимо, рассчитывает, что в случае победы Трампа тот обратит на него какое-то внимание и предложит ему некий значимый пост. Mm-hmm. Поэтому нужно принимать во внимание и это обстоятельство. То есть, с одной стороны, это консолидированная позиция части правых республиканцев, а с другой стороны, это личная заявка самого Помпео, который надеется в случае победы Трампа войти в его администрацию.
Но как коррелируют между собой тезисы об Майка Помпео, уверенные тезисы, что вот он придет и $500 миллиардов, потому что ВПК нужно поддерживать, и утверждение самого Трампа, что если что, он все это закончит за сутки, потому что ему, ну, насколько я поняла, по логике, там, давить Россию нужно не так, как это нужно было Байдену.
Ну, значит, смотрите, Трамп, если он придет к власти, если он будет избран на пост президента, будет проводить прежде всего политику, которая характерна для правых республиканцев. Для правых республиканцев характерно всегда было опора на сильный военно-промышленный комплекс, значительные военные расходы. Сейчас, что называется, ну, в американской политической элите существует консенсус относительно необходимости двойного сдерживания, сдерживания военно-политического России и Китайской Народной Республики. Даже если Дональд Трамп сместит акценты вот в этой, вот в этом двойном сдерживании на сдерживание Китая, то Россия все равно будет оставаться значимым военно-политическим противником, конкурентом в Европе и, как американцы говорят, в Евразии. Соответственно, ожидать того, что Соединенные Штаты быстро пойдут на некий поиск развязок с Москвой по поводу конфликта на Украине, не приходится. Действительно, вполне возможно, что если Трамп будет больше ориентирован на сдерживание и противоборство с Китаем, то на европейском фланге ему понадобится, во-первых, переложить в большей степени участие в конфликте на Украине, вот это гибридном противоборстве, опосредованном участии, на европейских союзников. Это во-первых. Во-вторых, заставить европейских союзников платить больше за свою безопасность. Кстати, это частично удалось и Байдену. Напомню, что сейчас 23 страны из 32 членов НАТО несут военные расходы, превышающие 2% от ВВП. Это такой негласный стандарт военных расходов внутри НАТО. Вот Помпео обещает, что они будут нести расходы на уровне 3% ВВП и более, и что все европейцы в едином порыве пойдут туда, куда им скажет Вашингтон, и будут больше покупать американского оружия и тратить на свой ВПК и на свою военную безопасность.
То есть в большей степени тут про бюджеты. Я просто опираюсь на вашу статью для РСМД по поводу того, что поставки вооружений на Украину сыграли, по сути, важнейшую роль в понимании военной экономики НАТО, потому что, во-первых, стали заметны очень большие дыры в ВПК большинства стран, включая США. А во-вторых, просто странам Альянса удалось сбыть старую технику на Украине, где ее успешно утилизировали, а новую-то надо делать, заводы надо загружать.
Конечно. И для этого противоборство с Россией очень необходимо. Поэтому я не ожидаю каких-то быстрых и позитивных сценариев развития, ну, позитивных с точки зрения снижения военно-политической напряженности в Европе и в мире в целом, сценариев для российско-американских отношений. Более того, могу сказать, что если администрация Байдена так, ну, что называется, относительно мягко стелила по части вопросов контроля над вооружениями и стратегической стабильности, то у Трампа здесь и при прошлой администрации, я думаю, и при следующей, если он выиграет, будет совершенно однозначно жесткая позиция. Никаких договоренностей с Москвой, никаких режимов контроля над вооружениями. В 26-м году истекает российско-американский договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. Как мы помним, Россия в одностороннем порядке приостановила свое участие, но не вышла из договора и, по сути, выполняет все обязательства по договору, кроме информационного обмена и инспекций. Так вот, с Трампом вряд ли мы выйдем на какое-то обязывающее соглашение в области стратегических наступательных вооружений. Совершенно точно республиканцы пойдут на какие-то серьезные шаги в области размещения ракет средней дальности в Тихоокеанской Азии, а возможно и в Европе. Это может привести к новому росту военно-политической напряженности в Европе. Де-факто это уже так потихоньку делает демократическая администрация Байдена. Вот. Но республиканцы здесь готовы идти дальше. И республиканцы, видимо, развернут какие-то серьезные масштабные работы по формированию интегрированных систем противоракетной, противовоздушной обороны в Европе и Тихоокеанской Азии вместе с американскими союзниками.
Федор Георгиевич, а нет ли проблемы еще в том, что мы, пытаясь понять логику в Соединенных Штатах, немножечко по инерции рассуждаем в том контексте, как это было, вот, например, во времена Холодной войны. Как будто бы, знаете, пытаемся найти ключ от двери в будущее, в прошлом. Но ведь, насколько я понимаю, текущая проблема в Штатах сводится к тому, что там абсолютно непредсказуемые политики в данном случае, и просчитывать их шаги очень сложно.
Нет, почему же?
Нет?
Там, где речь идет о военных программах, о программах военного строительства, о развитии вооружений и военной техники, то там все очень предсказуемо и понятно. Мы можем видеть бюджеты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки. Они открыты по большей части. Мы можем видеть, какие средства тратятся на производство и запланированы на развитие тех или иных видов вооружений и военной техники. Мы понимаем по времени, сколько занимают производственные циклы тех или иных, даже самых сложных образцов вооружений военной техники, например, таких как военные корабли или, например, модернизация стратегической ядерной триады. Мы понимаем, какие нужны производственные мощности, и какие есть, и какие могут быть заложены, а какие не могут быть заложены, и на какие не хватит средств даже у такой державы, как Соединенные Штаты, с ее гигантскими военными бюджетами. Мы понимаем, сколько тратится средств на американские базы в Европе и во всем мире, Мы понимаем, какие текущие расходы несутся и будут нести в ближайшие 5-7 лет на американские вооруженные силы. Поэтому здесь можно говорить об очень четком понимании среднесрочного горизонта, о том, что будет вне зависимости от того, кто будет сидеть в кресле президента в овальном кабинете.
Понятно. Спасибо большое. Благодарю вас, Федор Генрихович. Федор Войтоловский был с нами, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Сергей пишет: Помпео своими заявлениями противоречит Трампу, который заявляет о мирном урегулировании конфликта. Таким образом, Помпео скорее вредит Трампу в его избирательной кампании. Сергей, вот что-то подсказывает, что вот этот потенциал мирного урегулирования на Украине, это вообще что-то примерно последнее, что интересует вообще избирателей в Соединенных Штатах Америки. Уже этот вопрос точно не интересует. Понимаете, там в большей степени битва происходит между там пропалестинскими группировками какими-то и произраильскими. Вот. А по поводу Украины, это исключительно стоит рассматривать в контексте действительно возможности там, развития военно-промышленного комплекса, в возможностях лоббистских, которые есть там, у республиканцев и демократов. Но это точно не про настроение избирателей. Поэтому говорить о миролюбивости Трампа тоже штука странная, потому что просто не нужно попадаться в ту же самую ловушку, в которую попались в 2016 году. Большинство российских аналитиков говорят, что Трамп наш, сейчас придет, порядок в США наведет, и будет какая-то перезагрузка 2.0. Ничего этого не последовало, и поэтому нужно любые как будто бы миролюбивые заявления, которые делают там будущий американский лидер или кто-то из его окружения, рассматривать нужно не с точки зрения того, что человек хочет мира во всем мире, а с точки зрения того, насколько это кому выгодно здесь и сейчас в плане лоббирования своих финансовых интересов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Песков назвал уровень рождаемости в России катастрофическим для будущего нации. Своим мнением официальный представитель Кремля поделился на встрече с участниками фестиваля новых медиа. Мы живем в самой большой стране мира. У нас каждый год становится, и нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации. В начале июля Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей. Президент отметил, что также необходимо поддерживать рождаемость и укреплять семейные ценности. Ксения Краснопольская с нами, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. Ксения Владиславовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, на какое время вот эта тенденция по снижению рождаемости в стране может сохраняться, и ожидается ли какой-то перелом, может быть, поколенческий?
Ну, вы знаете, мне бы хотелось сказать, что это на самом деле тенденция сейчас, к сожалению, во всем мире. И вот, например, за прошлый год в мире, ну, если так можно в кавычках сказать, не дородилось, то есть количество рождаемости сократилось на 300 миллионов, если представлять, 300 миллионов. Во Франции, например, в прошлом году рождаемость сократилась на 3,3 миллиона. К сожалению, в нашей стране мы имеем то же самое. У нас 18 миллионов супружеских пар, это огромное количество, они живут без детей. А вот у 16 миллионов у них есть, ну, в семье всего лишь один ребенок. И здесь, когда мы об этом говорим, конечно, надо смотреть как бы с двух сторон. Есть два больших таких аспекта. Первое, это, ну, который как бы бросается в глаза, это само по себе бесплодие. То есть какие-то состояния, которые приводят к невозможности там зачать ребенка.
Физиологические проблемы.
Физиологические наоборот, как бы могут зачать просто. А здесь, когда действительно люди хотят и не могут. И это называется бесплодием. И, конечно, это задача врачей быстрее диагностировать, быстрее отправлять на лечение и быстрее справляться с этой проблемой, потому что эти пары – это тот потенциал, который хотят иметь детей. Угу. Другая проблема с другой стороны, это, конечно, социальное, но как вот сейчас рассматривается, ну, везде рассматривается, это вот такая тенденция, о которой и у нас говорят, child free. Она связана, она не, это не просто хочу жить без детей. Это некоторые, наоборот, откладывают деторождение, думая, что вот они сначала сделают карьеру, обеспечат себя и так далее, и так далее, и потом только будут иметь детей. Но здесь надо вот говорить больше и больше, что есть часы, которые идут, и, к сожалению, чем больше возраст становится у женщины, тем меньше у нее шансов забеременеть. Поэтому сейчас надо уделять еще внимание как бы созданию банка, то есть криоконсервации генетического материала женщины, чтобы она могла этим воспользоваться, когда ей станет, допустим, 40+. Поэтому здесь это и медицинская проблема, это и социальная проблема, это и, ну, и как, не могу сказать, что это воспитание, но, в общем, тоже мы об этом мало говорим достаточно. Очень хорошо, что об этом сейчас зашел разговор, потому что об этом надо больше и больше говорить и больше доносить людям, что... там, допустим, вот многие считают, что вот я занимаюсь, там мы занимаемся экстракорпоральным оплодотворением. Это на самом деле не панацея, то есть это возраст, оно не спасет, когда уже физиология не даст родить собственного генетического ребенка. Поэтому, с одной стороны, надо раньше, конечно, выявлять. Огромное спасибо радиостанции, что вы вот этот вопрос понимаете, потому что, может быть, все-таки это, да,
он... Ксения Владиславовна, да, я понимаю, просто я прошу вас зафиксироваться, а то у нас звук немножечко залипает. Скажите, пожалуйста, вы говорите про социальные причины, которые мешают очень часто людям иметь там даже первого и последующего детей. Вот эти убеждения, какой-то страх, который стал появляться, с вашей точки зрения, каким образом здесь нужно работать? Потому что, честно говоря, по наблюдениям я вижу, единственные очень заявления делаются, знаете, ну, во всем виноваты эмансипация, а вот женщина забыла про свои функции, а вот давайте сначала она родит, а потом мы ей позволим высшее образование получить. То есть адаптация, это по сути изменение происходит, и кажется, что женщины к этому адаптируются несколько быстрее, чем все остальные.
Ну, вы знаете, я с этим, наверное, не соглашусь. Просто единственное, что, конечно, женщины все больше и больше более ответственно к этому подходят. И это нормальная ситуация, поскольку все-таки есть прогресс во всем и в образовании. То есть это не значит, что не надо давать образование и женщинам, пока она не родит ребенка. Но это, наверное, какая-то все-таки...
Но, к сожалению, были такие заявления, поэтому я на них опираюсь. То есть это то, что, знаете, у людей, которые в том числе и пишут какие-то законодательные акты, как раз рождаются вот подобного рода очень крамольные идеи.
Ну да, эта идея, прям скажем, не очень, потому что просто сейчас на самом деле вот по своему опыту и вот по нашему опыту к нам очень часто обращаются женщины, которые... одинокие женщины, которые хотят родить ребенка. Здесь вопрос больше института семьи. И что, на мой взгляд, что это, конечно, наоборот, браки, ну, и женщина, она ждет принца, принц не появился, и вот, слава богу, что она в какой-то момент решает все-таки родить ребенка. Это очень-очень важно. И вот такое, конечно, надо, ну, я не знаю, тоже это не очень хорошее слово поощрять, но надо предпринимать, наверное, какие-то социальные шаги больше. Вот говорит, что это не так страшно. Люди боятся, женщина боится потерять работу. Если там забеременеет, и работодатель будет недоволен. Да, это тоже, как она будет одна воспитывать ребенка, если она не будет работать, а она одинокая женщина. Вы же знаете, что у нас сейчас много достаточно и разводов, и вот, ну, такого, ну, как не заключение браков.
Ну, сожительство, надо... да, сожительство.
Да, 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 да. И поэтому надо об этом говорить, что... как бы, ну, как старая русская, наверное, поговорка, что Бог не оставляет женщину с ребенком, надо, видимо, чтобы и общество не оставляло женщину с ребенком, и тогда, ну, это тоже поможет.
Понятно.
Ну, на мой взгляд, будет иметь какое-то какое-то значение. Но я, в принципе, не социолог, я все-таки доктор и врач, и поэтому мы со своей стороны, вот когда там выступаем с лекциями, с докладами перед даже населением, мы все время говорим о том, что да, надо раньше обращаться, надо об этом задуматься. И кроме этого, надо, конечно, развивать ту область, когда, там, допустим, врачи могут сказать: вы знаете, у вас не так много времени родить ребенка, но учитывая вот именно вашу физиологию. То есть какие это тоже очень важно. Там женщину прооперировали по поводу там опухоли яичника там, или кисты яичника, и у нее осталось запаса на рождение меньше. И об этом уже должен говорить не врач, который там занимается бесплодием, но не мы со своей стороны, а те хирурги, которым она... То есть это об этом нужно говорить, это должно быть...
То есть это область более, не только гинекологов, да, а акушеров, это вообще и психологи здесь, это... и хирурги, и все на свете.
И психологи. Ну вот здесь психологам вообще надо сказать, что вот психологи очень часто ко мне приходят, пациенты говорят, что вы знаете, вот психолог сказал, что я еще там психически или там психологически не готова к зачатию ребенка. И когда я объясняю, что когда вы будете готовы, там, через 2 года, как вам говорит психолог, то уже забеременеть вы не сможете. То есть всегда надо находить баланс, то есть какое-то коллегиальное решение. А вы знаете, что сейчас еще ужасно, что сходят там, я не знаю, к астрологам, и это тоже катастрофа. Вот подождите, там, 25-го года или 26-го.
И тогда все будет. Тогда все будет.
Да, и тогда все будет. Это, но... все-таки нужно иметь то, что, то есть знать действительное состояние вещей. И лучше женщинам, которые там, ну, если слушают, конечно, прийти спросить, у меня вообще есть время на рождение ребенка или нет, и что мне надо сделать, вот если я захочу через 10 лет иметь ребенка, может быть, мне сейчас клетки свои заморозить? Это такая программа, вот криоконсервация генетического материала, которая сейчас рассматривается, но в развитых странах, включая нашу, безусловно, как одна из альтернатив, как бы сохранение материала. Ну, и, безусловно, надо бороться вот с этим течением child-free, которое, к сожалению, очень распространено, например, в Японии. Ну,
пропагандирует нас, отказ да. вообще, да, да, от,
да,
от семьи,
отказ,
от,
да,
от детей.
Это вот пропаганда отказа от детей, потому что дети, конечно, это счастье.
Ксения Владиславовна, у нас минута остается. Важный момент. Вы сказали про проблему бесплодия. По статистике, в данном случае, проблема наиболее остро стоит у мужчин или у женщин?
Ну, на самом деле, конечно, у женщин это, но бывает проблемы и с мужской стороны, и бывает, к сожалению, сочетанное бесплодие, когда есть и проблемы и у женщин, и у мужчин. Но на первом месте, конечно, стоит женское бесплодие, потому что женский организм, он настолько тонко устроен, и настолько тонко вот устроена эта репродуктивная система, что у нее есть свой возраст функционирования. То есть мы дышим всю жизнь, а рожать мы всю жизнь не можем.
Да, поняла вас. Спасибо большое, Ксения Владиславовна. У нас уже информационный выпуск просто. Да, благодарю вас.
Спасибо вам.
Ксения Краснопольская была с нами, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. В любом случае, наука не стоит на месте, и если люди решают отложить, например, по тем или иным причинам рождение детей, то вот активно начинают развиваться вот эта технология криобанков, когда хотя бы, если даже она сейчас не уверена, боится или еще что-то, просто заморозить генетический материал, потому что, кто знает, через 5 лет захочет, и такая технология может помочь этой семье, женщине отдельно, родить ребеночка. Новости, и мы продолжим.